Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Салычева.
И несколько слов о погоде. Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Даже ночью в Московской области столбики термометров не опускаются ниже нуля. В столице сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 тепла, по области 2-7 градуса. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер западный, северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура в течение суток 5,7 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Подозрительное отравление Егора Гайдара и новый поворот в расследовании об отравлении Александра Литвиненко. Что входит в список самых дорогих вещей мира?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Акция протеста крестьян и экологов против первого частного аукциона в истории современной России прошла вчера по продаже сельхозземли. Прошла вчера перед входом в специализированное государственное унитарное предприятие по продаже имущества города Москвы. Крестьяне и экологи считают, что продажа земли под застройку является началом уничтожения крупнейшего экологического коридора Подмосковья. Подробнее о начавшемся аукционе, об акции протеста, о юридических тонкостях этого аукциона и землевладения в России в целом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Хотели бы вы стать землевладельцем? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Сенсационной новостью в деле расследования британской полиции смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко стало заявление авиакомпании British Airways о снятии с полетов трех ее авиалайнеров, летавших в Москву. В двух из них обнаружены следы радиации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Три Боинга 767 были сняты с полетов по просьбе британской полиции. На эти авиалайнеры Скотланд-Ярд вышел в связи с тем, что на них летели неназванные фигуранты дела Литвиненко. Эти авиалайнеры совершали рейсы не только в Москву, они совершили за месяц сотни полетов в другие европейские города. Два «Боинга», находящиеся в лондонском аэропорту Хитроу, уже обследованы экспертами, и в них обнаружены слабые следы радиации. Это дало повод некоторым средствам массовой информации утверждать, что в расследовании отравления Александра Литвиненко начал прослеживаться московский след. Полиция и британские официальные лица, однако, считают преждевременным говорить о каком-либо участии российских спецслужб. Пока расследование обстоятельства гибели Литвиненко по-прежнему проходит по статье «Подозрительная смерть, а не убийство». Третий снятый с полетов авиалайнер компании British Airways находится в Москве. Его должны обследовать вылетевшие в российскую столицу британские эксперты. Комментаторы считают наличие следов радиации на авиалайнерах, совершавших рейсы в Москву, серьезным прорывом в расследовании гибели Александра Литвиненко, получившего в октябре британское гражданство. В четверг начинается официальное дознание по делу о его гибели, которое проводит коронер. Не исключено, что по окончании дознания дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство». В заявлении British Airways говорится о следах очень слабой радиации на борту ее «Боингов» и утверждается, что риск для здоровья пассажиров очень незначителен. Тем не менее, авиакомпания обратилась к пассажирам, летавшим на этих авиалайнерах в течение конца октября и всего ноября, пройти обследование. Это обследование может затронуть 33 тысячи пассажиров, 221 европейского рейса и 3 тысячи членов экипажей и обслуживающего персонала «Боингов». Список рейсов, вызывающих подозрения у токсикологов и полиции, опубликован на сайте British Airways. В среду в Лондоне прошло заседание «Кобры» правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям под председательством министра внутренних дел Джона Рида. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар находится в больнице с симптомами тяжелого отравления. Причина недуга пока неизвестна. Таинственный характер этой истории придает тот факт, что она произошла 24 ноября, сразу после смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Предположительно, он был отравлен с помощью радиоактивного полония-210. Однако нет никаких указаний на то, что причина болезни Егора Гайдара является радиационное отравление. Сам он в интервью The Financial Times сказал, что почувствовал недомогание после того, как съел простой завтрак в гостинице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Родственники Егора Гайдара не спешат с выводами о причинах внезапного недуга. Его дочь Мария Гайдар сейчас больше обеспокоена тем, что врачам так и не удается поставить диагноз ее отцу.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо. Во время выступления он пытался выйти, потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение дублинской больницы. Существовала реально угроза его жизни, врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние. Но сейчас улучшилось, он перевезен в московскую больницу. Пока никакого диагноза врачи поставить не могут.
Лидер СПС Никита Белых предостерегает делать поспешные выводы о том, что стало причиной болезни Егора Гайдара.
Конечно, могу предположить, что если это было отравление, то там отравление могло как бы преследовать политические мотивы, но сейчас об этом говорить рано, я бы связывать смерть Литвиненко и отравление Егора Тимуровича не стал.
Между тем, информационные агентства распространили сегодня заявление Анатолия Чубайса, который не исключает, что Гайдара отравили. По мнению главы РАО ЕС, в этом могли быть заинтересованы сторонники неконституционных силовых вариантов смены власти в России. Этой же точки зрения придерживается и заместитель председателя политсовета СПС Леонид Гозман.
Конечно, точно сказать никто не может, но сама цепочка последних событий, убийство Анны Политковской, светлая память, убийство господина Литвиненко и покушение, если это покушение на жизнь Егора Гайдара, все эти 3 события приводят к тому, что в нашей стране, властям нашей страны, неважно как к ним относиться, наносится огромный ущерб. Это не способствует престижу, допустим, президента Путина внутри страны или за рубежом. Это не способствует стабилизации страны. Это не способствует борьбе нынешних властей с ее противниками и так далее. Ущерб наносится очень большой. Кто стоит за этим? Нам самим ужасно интересно, поскольку в данном случае речь идет о жизни не просто нашего товарища, а нашего лидера.
Сказал Леонид Гозман. В интервью «Радио Свобода» Мария Гайдар сообщила, что семья не обращалась за помощью к правоохранительным органам ни в Дублине, ни в Москве. И сами стражи порядка пока не проявили заинтересованности в этой истории, а потому пока неизвестно, получит ли дело о внезапном недуге Егора Гайдара юридическое продолжение. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники 2 жертв авиакатастрофы в Иркутске подали иск против компании Airbus. 30 ноября утром маневр по коррекции орбиты МКС прошел неудачно. В Москве убит 16-летний азербайджанец. Британская авиакомпания British Airways заявила, что 3 ее самолета обследуются в связи с отравлением Александра Литвиненко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинский взгляд на Европу. Международная конференция памяти Ежи Гедройца в Киеве. Программу ведет Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наш коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы вот с чего. Человек против машины. Естественно, я имею в виду шахматный матч Крамника против компьютера. Как развиваются события?
Вчера дело происходит, во-первых, в Бонне. Вчера прошла 3-я партия. Это 10-я, напомню, версия компьютерной программы Deep Fritz. Крамник играл белыми фигурами и на 44-м ходу согласился на ничью. Таким образом, счет 2-1 в пользу компьютера. Вчера в Москве был сыгран матч Евролиги УЛЕП между ЦСКА и Барселоной. Москвичи одержали победу 76-57. Это первое поражение Барселоны. И после этого каталонский клуб и армейский клуб лидируют, имея по 1 поражению в группе. Кроме того, «Партизан» Белградский потерпел поражение на своей площадке от Панатинаикоса 65-73. ФС Пилсен в Стамбуле уступил Болонье 72-74. И еще в одном матче успех сопутствовал гостям. Испанская Уникаха выиграла у итальянской Ромы на ее площадке 71-65. Вчера прошли 8 матчей 4-го тура розыгрыша Кубка УЕФА. Партизан уступил на своем поле Осеру 1-4. Бухарестская «Динамо» выиграла у «Байера» 2-1. Ливорно и «Маккаби» из «Хайфы» сыграли в ничью 1-1. Также со счетом 2-1 «Бешикташ» выиграл у «Брюгге». «Гроссхопперс» дома проиграл крупно «Севильи» 0-4. «Осасуна» выиграла у датского «Оденсе» 3-1. «Ланс» уступил «Парме» 1-2. В матче голландского «АЗ» и чешского «Словена» была зафиксирована ничья 2-2. В группе «А» лидируют Глазго Рейнджерс и Макаби из Хайфы, набравшие по 7 очков. В группе «Б» впереди Тоттенхэм, который очков пока не потерял, 9 из 9. В группе «С» АЗ и Севилья имеют по 7 очков. И в группе «Д» Парма единолично лидирует, набрав 100% количество очков. Вчера стартовал очередной биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира проходит в шведском Эстерсунде. Вчера биатлонистки соревновались в гонке на 15 километров, и победу одержала россиянка Ирина Мальгина. Второй финишировала норвежка Лив Эйкеланд, а третье место заняла Зина Кочер из Канады. В единственном матче чемпионата российской хоккейной суперлиги вчера московские «Динамовцы» на своем льду одержали победу над гостями из «Северстали» со счетом 3-2. Другая спортивная информация через час.
Спасибо, будем ждать. С новостями спорта сегодня нас знакомит Дмитрий Морозов.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник Верховной Радой Украины принят закон о признании Голодомора 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. По мнению российского историка, руководителя образовательных программ правозащитного общества «Мемориал» Ирины Щербаковой, Голодомор начала 30-х годов прошлого века является трагедией многих народов. Именно поэтому не может считаться геноцидом. С Ириной Щербаковой беседовал мой коллега Юрий Багров.
Этот закон определяет, что Голодомор 32-33 годов на Украине является геноцидом народа.
Наше общее мнение, оно не только мое, оно мнение наших, так сказать, историков вот в обществе «Мемориал», оно заключается в следующем. Это действительно была невероятная трагедия, безусловно, этот голод. И он был совершенно в этом смысле организован и спровоцирован, значит, чудовищной сталинской политикой, безусловно. Но мы не считаем, что надо выделять Украину. Безусловно, по Украине этот голод ударил совершенно страшным образом, потому что сошлись, так сказать, там разные вещи. Но, например, таким же образом это может заявить Казахстан, потому что цифры по Казахстану совершенно чудовищные, страшные, не меньше, и там это даже труднее еще было считать, чем по Украине, потому что они же казахи, кочевой народ, и у них было большое количество скота, и, собственно, это единственное, что у них было. И когда у них все это забрали, то они просто, это есть масса свидетельств страшного, так сказать, голода и смертей в Казахстане. Был голод на Урале, а юг России, а что говорить Кубани?
Ну вот министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предполагает, что следующим шагом будет формальное требование к Москве извиниться за истребление украинцев в 1932-1933 году. И все высшее руководство Украины признало факт геноцида, и они собираются добиваться на следующей Генеральной Ассамблее ООН признания факта геноцида на международном уровне.
Что я вам смогу по этому поводу сказать? А то мы не были свидетелями того, как неграмотно действуют политики. Но как они не понимают значение терминов, как они им манипулируют. Геноцид — это ведь, так сказать, этническое понятие. Это ведь уничтожение по этническому признаку. А что на Украине в этот момент не было русских, процента русских людей? Что там не было поляков, этих украинских деревьев? Что там евреев не было? Вот с этим как быть? И что казахи тогда скажут? А Урал будет отдельно заявлять, так сказать, свои по этому поводу претензии, объявлять себя, так сказать, какой-то уральской нацией, против которой был геноцид?
Ирина Лазаревна, да. Если я правильно понял, уважение к украинской трагедии 30-х годов прошлого века, не такими путями должно вызываться.
Конечно.
А как это должно
происходить? Ну, я считаю, что правильно было сделано в этом году, когда такое огромное количество народу пришло помянуть. Когда, так сказать, глава государства там склоняет голову. И, конечно, если бы наша история не была бы другая, то, конечно, надо было бы себе представить, что в этот день всюду, в России, в Казахстане, так сказать, во всех тех бывших советских республиках, которые в этом участвовали, и всем вместе об этом думать, говорить, устраивать общие конференции совместные, или, так сказать, всем зажечь свечи и выступить российскому президенту с этим. Вот, на мой взгляд, это было бы соответствовало бы масштабам этой действительно чудовищной трагедии.
С Ириной Щербаковой беседовал мой коллега Юрий Багров.
В Москве 6:22. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В Белом доме не верят в способность премьер-министра Ирака обеспечить безопасность в стране. Почему доллар отстает от рубля? Премьера русской пьесы «Стопорда» в Нью-Йорке. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду буквально в последний момент была отменена встреча президента Буша с премьер-министром Ирака Малики, специально прибывшим в Оман для переговоров с президентом. Эта отмена совпала с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» секретного меморандума помощника президента Буша по национальной безопасности, где выражается сильное сомнение в способности главы иракского правительства положить конец кровопролитию. Рассказывает Алан Давыдов.
Объявляя о переносе встречи Буша и Аль-Малики, советник Белого дома Дэн Бартлетт отверг предположение о том, что это может быть связано со статьей, опубликованной в среду газеты «Нью-Йорк Таймс». Газета раскрывает содержание секретного меморандума президенту Бушу, подготовленного советником президента по национальной безопасности Стивеном Хедли, в котором автор выражает серьезные сомнения в способности Аль-Малики контролировать ситуацию в Ираке. В документе, в частности, говорится, происходящее на улицах Багдада указывает на то, что Малики либо плохо информирован о ситуации, либо имеет скрытые намерения, либо пока не способен обратить благие намерения в действие. Конец цитаты. Наблюдатели задаются вопросом, поставит ли такое заключение уважаемого советника президента под вопрос поддержку Белым домом нынешнего премьер-министра Ирака, чье выдвижение на этот пост не столь давно было встречено приливом энтузиазма. Сам президент Буш готовится к встрече с иракским лидером. Мои вопросы к нему будут касаться того, что надо сделать для достижения успеха. Я спрошу Аль-Малики, какова его стратегия борьбы с межконфессиональным насилием. Была ли публикация меморандума преднамеренным сигналом для Малики? По мнению обозревателя газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса, вряд ли. Трудно себе представить более вредный для саммита Буша и Малики документ. Тем не менее, основной тезис меморандума верен. Стратегия опоры на премьер-министра Малики не срабатывает. Другой аналитик, сотрудник Института Брукинса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон, полагает, что кто бы ни был сейчас на посту иракского премьера, результат будет тот же самый. Если бы нам даже удалось убедить иракцев в необходимости поменять своего премьер-министра, хотя решать это только им самим, то неясно, кто может его заменить. Да, Малики нас в какой-то мере разочаровывает, но не будет ли разочарование его преемником еще большим, учитывая, с какими испытаниями нынешний премьер сталкивается? Между тем, источники, возглавляемые бывшим госсекретарем Джеймсом Бейкером, специальной двухпартийной группе по изучению обстановки в Ираке, сообщили, что группа представит свои рекомендации по корректировке иракской стратегии США в следующую среду.
Рассказывал Алан Давыдов. Что происходит с долларом, упавшим до рекордного за последние годы уровня по отношению к евро и к рублю? Превратился ли рубль, опережающий доллар в течение нескольких лет, в реального конкурента американской валюты? Я задал эти вопросы экономисту профессору Маршалу Голдману. В последнее время инвесторы делали ставки на падение доллара, исходя из нескольких вполне резонных соображений. Уровень роста американской экономики вызывает сомнения. Европейские и некоторые азиатские страны, скорее всего, опередят США по этому показателю. Дефицит внешней торговли Соединенных Штатов увеличивается, то есть американцам больше требуется иностранная валюта, чем миру доллар. В-третьих, американский Федеральный резервный банк не намерен поднимать кредитную ставку, что также удешевляет доллар в сравнении с евро и иеной, поскольку европейские и японские центральные банки будут поднимать стоимость займов в своих валютах. В результате на мировых валютных рынках мало интереса к доллару и больше к другим валютам. Профессор, интересно, что Россия упоминается в качестве одного из, так сказать, могильщиков доллара. Ее решение перевести половину своих валютных резервов в конкурирующие с долларом валюты, как опасаются некоторые инвесторы, может знаменовать новую глобальную тенденцию. Вы с этим согласны? Это вполне вероятно. Россия, естественно, не является крупнейшим держателем долларов. Но если ее примеру последуют Китай или Япония, которые до сих пор были верными поклонниками доллара, может действительно начаться его закат в качестве главной мировой валюты и, соответственно, падение курса. Однако не надо забывать, что сравнительно слабая валюта делает привлекательным американский экспорт, повышает доходы американских транснациональных корпораций и укрепляет американскую экономику. Иными словами, нет ничего сложнее, чем предрекать будущий курс валюты. В прошлом те, кто ставил на закат доллара, проигрывали. Но пока в явном выигрыше те, кто ставил на рубль. Как вы считаете, заслуживает ли рубль, наконец, большего доверия со стороны россиян? В данный момент он выглядит надежной валютой. Это гарантирует высокие цены на нефть, которые могут продержаться в обозримом будущем. Но, например, российские компании влезают во все большие долги на мировых финансовых рынках, которые могут поставить и эти компании, и рубль в трудное положение в случае замедления мирового экономического роста. При этом Россия остается политически нестабильной страной, и при малейшем признаке надвигающихся потрясений рубль может рухнуть. Поэтому на месте россиян я бы не полагался только на рубль. Часть сбережений стоит хранить в валюте, в долларах. Говорил профессор экономики, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Что входит в список самых дорогих вещей мира? Премьера русской пьесы Тома Стоппарда.
Первый в истории современной России аукцион по продаже сельхозземли, причем частный аукцион. Вот главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите через 2 минуты. И вот вопрос, который мы в продолжении темы предлагаем нашим слушателям. Хотели ли бы вы стать землевладельцем?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И еще раз обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в час дня после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» в прямом эфире будут религиоведы Екатерина Элбакян, Александр Красников из МГУ и Александр Агадашьянц из РГГУ. А пойдет разговор о том, как можно объективно изучать религию, можно ли делать это, будучи религиозным, и как материальные параметры, национально-социальное положение влияют на веру. Ведет передачу священник Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
30 ноября утром маневр по коррекции орбиты МКС прошел неудачно. Станцию не смогли поднять на запланированную высоту. Коррекция орбиты проводилась под стыковку с шаттлом «Дискавери», старт которого намечен на 7 декабря. В Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники 2 людей, погибших в катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года, требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. В Москве убит 16-летний азербайджанский юноша. Милиция ищет убийцу. Британская авиакомпания British Airways заявила, что ее самолеты обследуются в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В 2 из них обнаружены следы радиоактивного вещества. В Минске в среду был ненадолго задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Как сообщается, его остановили пограничники в аэропорту Минска, куда он вернулся из Риги, и обвинили в пересечении границы без надлежащих документов. Милинкевичу грозит штраф. Запланированная на среду встреча в Иордании президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики была перенесена на сегодняшнее утро. На Украине отмечают 20-летие создания саркофага над разрушенным блоком Чернобыльской АЭС. В четверг в стране пройдут памятные мероприятия. Президент Польши Лех Качинский, выступая в кулуарах Рижского саммита НАТО, заявил грузинской службе «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода», что он твердо поддерживает политику Грузии. Сербия приветствует решение Союза НАТО пригласить ее в программу «Партнерство во имя мира». Об этом заявил президент страны Борис Тадич. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, встречался в среду в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем.
Что касается погоды, Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Даже ночью в Московской области столбики термометров не опускаются ниже нуля. В столице сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 тепла, по области 2-7 выше нуля. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура в течение суток 5-7 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Москве в здании Госпредприятия по продаже имущества Москвы состоялся первый в истории современной России аукцион по продаже земельных участков, находящихся в частной собственности. Перед зданием проходил пикет против аукциона, организованный группой граждан из Подмосковья. С подробностями наша коллега Вера Володина.
Аукцион по заказу группы Green Life проводило столичное Госпредприятие по продаже имущества. Выставлялось 11 лотов. 11 земельных участков, расположенных в Клинском и Волоколамском районах Московской области. Это первая из серии аукционов, запланированных на 2 недели. Организаторы рассчитывают продать десятки земельных участков общей площадью 700 гектаров. Все они расположены по Новорижскому шоссе на расстоянии от МКАД от 85 до 125 километров. Ирина Степанова, пресс-служба Green Life.
Часть вот клиентов, они все-таки заинтересованы в прямой продаже. Скажем так, если за рубежом данная практика используется и к ней относится приемлемо, то для российского граждана это впервые, ну как-то первое всегда сложное. Я думаю, что в последующем отношение изменится.
Стартовая цена в среднем составляла 2600 рублей за сотку. Итоги первого аукциона таковы. По причине отсутствия заявок из заявленных 11 лотов было выставлено только 3. Проданные вчера участки ушли практически по стартовым ценам. Это земли в окрестностях деревни Щекино Клинского района. Участок в 12 гектаров был продан за 6 миллионов 260 тысяч рублей. Второй участок, 6 с небольшим гектаров, за чуть более чем 3 миллиона рублей. И 16 с небольшим гектаров, это третий участок, он ушел по цене 8,29 миллиона рублей при стартовой цене 8,5 миллиона рублей. Все победители являются юридическими лицами. Здание, где проводился аукцион, пикетировалось общественными объединениями из Клинского района. Группа граждан призывала потенциальных покупателей такими лозунгами: «Остановись, не покупай ворованную землю», «Нет коттеджем и заводом, да лесам и огородом», «Руки прочь от экологического коридора». Так в компании Green Life оценивают пикет. Ирина Степанова.
Люди протестуют против продажи земель заповедников. Но сами по себе вот протесты, они без основы какой-то, потому что все земли, которые вот именно выставлены на данный аукцион, они не имеют никакие обременения, они не относятся к землям Завидовского заповедника, то есть они находятся в стороне от него.
Организаторы аукциона рассчитывают, что им удастся таким образом продать земельные участки. Будущим клиентам они сообщают об экологической чистоте Завидовского заповедника и Истринского водохранилища, экологическую привлекательность которых не испортит, а только увеличит планы по строительству центральной кольцевой автодороги и скоростной трассы Москва-Петербург. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Хотели бы вы стать землевладельцем? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Да, я думаю, хотел бы быть владельцем. Я бы построил там дом, хозяйство какое-нибудь. Чисто для себя, я думаю, в первую очередь.
Я не чувствую такой связи с землей, городской житель. Не люблю копаться в земле.
Да, конечно, хотел бы. Недвижимость можно будет построить и продать. В этом есть какая-то доля уверенности в будущем, мне кажется, если ты владеешь землей. Потому что в данный момент нестабильность в нашей стране, она удивляет. определяет.
Я не решила еще с точки зрения нравственности, правильно ли это. Имеем ли мы право продавать то, чем мы не владеем? Нет, я бы не хотела в этом участвовать, во-первых, и не хотела бы, чтобы такое вообще происходило.
Куда-то надо укладывать, старость обеспечить, то есть хоть каким-то огородом заниматься, какой-то отдых, потому что неизвестно, что завтра случится.
Неплохо было бы, конечно. Моя земля, я могу с ней делать все, что угодно, как-то может быть плохо.
Землю-то нельзя продавать, потому что она общая.
Хотела бы. Мне просто приятно иметь кусок земли, собственный огород и сад, чтобы выращивать чистые продукты. И хочется, чтобы дети гуляли на природе, потому что где хорошо, туда не войти, а остальное все покрыто городом, а в деревне жить не хочется.
Да, твердый кусок земли под своими ногами. Я бы для себя использовал и для следующих поколений своих. Дом и участок.
Наверное, да. Построить что-то я вообще на архитектуре учусь, поэтому была возможность быстрее реализовать проект какой-то.
Наверное, хотел бы построить дом. Ты знаешь, что это земля твоя, она никогда никуда у тебя не денется. Ты ей владеешь, и никто у тебя ее не отнимет. Если вот застройку какого-нибудь торгового центра или на этой земле построить какое-то предприятие, это инвестиции, это вложение в будущее, которые достанутся твоим внукам, правнукам. То есть сегодня это просто участок земли, завтра это какой-нибудь ископаемый найдут на нем. Ну, это в области фантастики, конечно, но все может быть.
Я сама с Кубани, поэтому знаю, что такое земля. У нас некоторые приобретают, сеют пшеницу, потом продают. Ну, в общем, неплохо бы иметь, конечно.
У меня недавно тесть умер. Он все время говорил, раньше леса принадлежали купцу. И там крестьяне им раздавались на дело. И он следил внимательно, что вот порядок был, сухостой весь, вырубался, очищался. Лес был в порядке, сейчас все заброшено. Вроде бы государственное в то же время ничье. В земле должен быть хозяин.
Наверное. Никто бы не тронул меня на этом участке. Но это все равно, что вот есть квартиры, там ты хозяин. Но если бы это было честно, если бы не размеры глобальные, а скромно, человек взял небольшой кусочек земли, обрабатывает его и хозяин. А если это огромная территория, я, конечно, против таких владений. Зачем делить Россию?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, хотели бы вы стать землевладельцем. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Восьмая книжная выставка-ярмарка «Нонфикшн» открывается в Москве 29 ноября. Представлены 240 издательств из 16 стран. Главный проект выставки – фестиваль израильской книги. В его рамках пройдут встречи с писателями Мейером Шалевым, Светланой Шенбрун, Рой Хеном, специалистом по истории Торы Джеймсом Кугелем. Среди других гостей «Нонфикшн» – английский драматург Том Стоппард, польский писатель Марик Краевский, романист Михаил Шишкин, представляющий свою новую книгу «Русская Швейцария». За время работы «Нонфикшн» будут вручены несколько наград. Премия газеты «Книжное обозрение» под названием «Человек книги», литературная премия Андрея Белого, награда для переводчиков с французского языка имени Мариса Ваксмахера и Поля Леруа Болье, приз за лучший книжный дизайн Букбери, поэтическая премия «Московский счет». Ярмарка продлится до 3 декабря. Израильская газета «Взгляд» публикует список самых дорогих вещей в мире. Помимо автомобилей, гостиничных номеров, костюмов и обуви, в списках есть и культурные объекты. Картина Питера Пауля Рубенса «Избиение младенцев» была продана в 2002 году за рекордную сумму в 73,5 миллиона евро. Леонардо да Винчи тоже вошел в этот список, правда, не как художник, а как автор самой дорогой книги «Лестерский кодекс», трактат о воде, земле и небесных делах, выполненный зеркальным шрифтом на бумаге с полотняной отделкой. Его за 24 миллиона долларов приобрел Билл Гейтс. Самый дорогой комикс – «Приключения мальчика Тима и его собачки Штруппе». За оригинал титульной картинки выпуска «Черный остров» этого комикса один из коллекционеров заплатил 100 тысяч евро. Встреча с Чингизом Айтматовым и презентация его нового романа «Когда падают горы. Вечная невеста» издательства «Азбука» состоится 29 ноября в московском клубе «Белингово». Это первая после десятилетнего перерыва новая книга классика русской и киргизской литературы. Чингиз Айтматов, автор романов «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Повестей притч», «Прощай, Гюльсары», «Белый пароход», «Пегги пес», «Бегущий краем моря».
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:41. Продолжит программу обзор региональной печати. С главными темами газет Ульяновска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновская пресса изобилует статьями, в которых рассказывается о различных нарушениях закона в регионе. От серьезного криминала, связанного с гибелью человека, до игнорирования экологического законодательства. «Комсомольская правда» в Ульяновске сообщает о заказном убийстве 52-летнего исполнительного директора фирмы «Ремстроймост» Фарида Файзулина. В воскресенье вечером тот на своей машине возвращался из офиса домой. Когда он открыл дверь гаража, к нему приблизился киллер и 5 раз в упор выстрелил в него из карабина «Сайга». Основная версия убийства связана с работой Файзулина. Его фирма занимается строительством нового моста через Волгу. Как пишет газета, убитый был одной из ключевых фигур в распределении федеральных средств. От него зависело, каким фирмам достанутся крупные заказы. В последнее время денег на Ульяновский мост Москва не жалела, замечает комсомолка в Ульяновске. Еженедельник «Ульяновский меридиан» сообщает об очередном скандале в 31-й воздушно-десантной бригаде, дислоцированной в Ульяновске. При странных обстоятельствах скончался военнослужащий бригады 20-летний Евгений Пименов, а его сослуживец, контрактник того же подразделения, в тяжелом состоянии госпитализирован в токсикологическое отделение больницы. Оба были найдены в квартире, которую снимал их приятель. Пименов, родом из Нижнекамска, отслужил в 31-й бригаде 2 года по призыву и решил остаться здесь по контракту. Согласно акту вскрытия, его смерть произошла от передозировки неизвестного вещества. Командование бригады ВДВ и военная прокуратура комментировать происшествие отказались, что для ульяновских военных стало обычной практикой. «Народная газета», орган областной власти, предупреждает в заметке под названием «Быть в доле», что афера с многократной продажей квартир фирмой «Капитальное строительство» многих ничему не научила. Нарушения в долевом строительстве продолжаются. «Фирмы строят жилье без разрешения, но исправно берут деньги с соинвесторов», заявил первый зам председателя областного правительства Владимир Козин. В октябре сотрудники Роспотребнадзора проверили 5 строительных организаций, которые возводят дома с привлечением капитала. Все они не имеют разрешения на строительство, но дома строятся и продаются, пишет «Народная газета». Городская газета «Симбирский курьер» рассказывает о наступлении бизнеса на зеленые зоны Ульяновска. Экологическая общественность и вслед за ней прокуратура встали на защиту парка имени семьи Ульяновых, который относится к особо охраняемым природным территориям. О намерении реконструировать парк и превратить его в развлекательный комплекс заявила частная фирма «Парк». Как следует из материалов прокурорской проверки, на реорганизацию этой территории у фирмы нет никаких прав, хотя мэрия говорит об этом как о деле решенном. Прокуратура предупредила директора фирмы, что в случае вырубки хоть одного дерева он понесет уголовную ответственность, пишет «Курьер». А вот зеленым насаждением на улице Камышинской протесты населения не помогли. Однажды жители микрорайона, которые своими руками сажали здесь деревья, обнаружили, что кусок зеленой зоны огорожен забором, и на этом месте предполагается строить магазин. Под давлением жителей городская власть выдала предписание остановить вырубку деревьев. На следующий день деревья пошли под топор. Уничтожение последних зеленых островов в Ульяновске идет ударными темпами, комментирует «Симбирский курьер». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Сейчас в Москве 7:15. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Британская авиакомпания British Airways заявила, что 3 ее самолета обследуются в связи с отравлением Александра Литвиненко. В Минске в среду был ненадолго задержан лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Молдавия, как член Всемирной торговой организации, готова содействовать вступлению России в ВТО. Прощание с народной артисткой России Любовью Полищук состоится сегодня в Центральном доме актера. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России, как ожидается, обсудит сегодня программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году может быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться этим потребителям по свободным ценам, а цена природного газа для них будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. По словам Христенко, в 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Российские компании с начала 2006 года получили от размещения своих ценных бумаг $52 миллиарда, причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на зарубежных. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов, без учета банковских кредитов, достигнет, по его прогнозам, примерно $60 миллиардов. Министерство экономического развития и торговли России и крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, компания «АвтоВАЗ», подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам, режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 ноября составляет 26 рублей 32 копейки за $1 США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.32. 6:47 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Предстоящие в марте выборы в законодательное собрание Петербурга будут серьезно отличаться от выборов предыдущих. Чем? Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский коллега Виктор Лизунков беседовал с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой.
За последние месяцы Государственная Дума жестко изменила закон о выборах. Последние изменения — отмена порога явки избирателей. Недавно сенаторы проголосовали за это. Какую оценку вы можете дать этой, скажем так, реформе?
Это абсолютно антидемократическая норма, потому что она позволяет манипулировать выборами. Была опасность того, что выборы не состоятся из-за низкой явки. Поэтому так или иначе администрация и партия власти вынуждены были заинтересовывать избирателей, создавать хотя бы видимость дискуссии, хотя бы видимость соревнования при выборах. А так получается, что придет один или два человека, или три, или десять, и уже их голосами можно выиграть. Поэтому сейчас власть и прежде всего Единая Россия заинтересованы в минимуме информации по поводу того, что выборы вообще состоятся, в минимуме информации по поводу конкурентов на этих выборах и в минимуме критики. Любое возмущение людей не приведет ни к чему. Если они все не придут и откажутся участвовать в выборах, они все равно состоятся, игра против всех нет. Поэтому вот, пожалуйста, выбирайте из двух предложенных кандидатур или там трех. При этом люди могут ничего не знать, потому что можно минимизировать освещение выборов и минимизировать платформы и программы различных кандидатов, информацию об этом. Поэтому эта норма, безусловно, антидемократическая. Но есть еще целый ряд антидемократических норм, которые введены в избирательное законодательство. Какие еще изменения внесены в законодательство выборное? А самое обычное, все выборы во всех странах, любые выборы, президентские, парламентские, муниципальные, идут на том, что противоборствующие партии критикуют друг друга и ищут ошибки, просчеты, провалы у партии, которая была у власти. Только поэтому происходит сменяемость власти. Потому что власть говорит: мы делали то-то, 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 а оппозиция говорит: этого делали плохо, этого делали не так, здесь у вас получился провал, тут вы сработали неэффективно. Вот почему сейчас на выборах в Конгресс победили демократы? Потому что они жестко критиковали Буша и администрацию Буша за войну в Ираке, за целый ряд просчетов внешнеполитических. А теперь получается, что по выборному законодательству мы не имеем права критиковать. Я не могу сказать, что это Единая Россия проголосовала за монетизацию льгот, поэтому мы имеем все те проблемы с лекарствами, которые мы имеем. Я не могу сказать, что это из-за Единой России, и что Андрей Исаев предлагал вот этот социальный пакет, по которому идет тот механизм обеспечения лекарственными средствами, который сейчас полностью провалился. И провалился он не потому, что кто-то что-то плохо исполняет на местах, а потому что изначально весь этот механизм обеспечения лекарственными средствами порочен и работать не мог. Вот если бы была избирательная кампания, за такие слова меня могли снять с выборов.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:51 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере в Нью-Йорке пьесы Тома Стоппарда «Берег утопии», вызвавшей неизбежные дискуссии о современной России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду первые дебаты о причинах всемирного потепления и о том, можно ли что-либо сделать, чтобы приостановить его, переместились в стены Верховного суда Соединенных Штатов. Судьям предстоит решить, должно ли Федеральное управление защиты окружающей среды ввести ограничения на выбросы двуокиси углерода в выхлопных газах автомобилей. Истцы, а среди них несколько штатов и общественных организаций, утверждают, что правительство обязано защитить граждан от всех вредных выбросов в атмосферу, включая тепличные газы. Но, судя по первым репликам некоторых судей, они скептически относятся к идее контроля за выбросом углекислоты, не будучи уверенными в том, что она действительно является главной причиной всемирного потепления. Не исключено, что в результате этого процесса будет подвергнута первому судебному тесту сама теория причастности человека к потеплению. Удар по самому слабому месту северокорейского диктатора Ким Чен Ира, его любви к роскоши и удобствам, решил нанести Вашингтон в надежде заставить его отказаться от ядерной программы. Соединенные Штаты в среду представили в ООН список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Северную Корею. Среди них французские коньяки, часы Rolex, сигареты, кадиллаки, мерседесы, BMW, плазменные телевизоры, плееры iPod, музыкальные инструменты и другие товары. Тезис о том, что лишение диктатора любимых удобств может оказаться более действенным инструментом давления на него, чем лишение, которым подвергся его народ в результате многолетней изоляции режима, – новация американских дипломатов. Они исходят из многочисленных сообщений перебежчиков о непомерной любви Ким Чен Ира к удовольствиям и что предметами роскоши он покупает верность ближайшего окружения. В Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Путешествие» первой части пьесы-трилогии английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Это своего рода хроника жизни знаменитых российских революционных демократов. Но после премьеры на банкете главной темой дискуссий стала современная Россия. На этом банкете побывал мой коллега Ян Друнов.
Стоппард родился в Чехословакии. С конца 70-х годов интересовался проблемой прав человека и в составе делегации Международной амнистии побывал в 77-м году в Советском Союзе. Помогал своему земляку-драматургу-диссиденту Вацлаву Гавелу. В 2005 году побывал в Минске, где вел семинар по драматургии и одновременно знакомился с политической системой Беларуси. В трилогии, которую Стоппард писал 8 лет, рассказывается о российской интеллектуальной элите середины 19 века. Связующим звеном всех трех пьес трилогии является Александр Герцен. Его играет Бриан Оберн. Я побывал в России, прежде чем мы начали работу над пьесой. Если сегодня журналисты опасаются за свою жизнь в России, это очень странная свобода. Герцен не мог себе представить, что место монархии займет не демократия, а еще более страшная диктатура. Это не то, о чем мечтал Герцен. Замечательный человек. Замечательный. Мысли актера развил автор пьесы Том Стоппард.
У Герцена и даже у Тургенева, и, конечно же, у Белинского, который умер молодым, много общего. Они для меня современны, потому что высоко ценили независимость личности. Для Герцена это первостепенная идея – автономия, независимость, освобождение индивидуальности. Герцен не чувствовал бы себя дома ни в Советской России, ни в Путинской России, ни в Лукашенковской Беларуси. Вацлав Гавел сказал: «Я думаю, настоящий момент чрезвычайно важен. Российским интеллектуалам XIX века трудно было жить в условиях несвободы, поэтому они мечтали о демократии, часто строя воздушные замки. В России интеллектуальная элита всегда была в оппозиции к диктаторским режимам. Сейчас власти России хотят вернуть былую силу и прямо или косвенно восстановить империю. Кремль испытывает волю Запада угрозами то Украине, то Грузии. В борьбе за демократию не должно быть пешек, которыми можно жертвовать. Не только для Грузии. Этот момент важен для всего мира, конечно». Вот о чем шли разговоры после нью-йоркской премьеры спектакля «Путешествие» по первой пьесе трилогии Стоппарда «Берег утопии».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавно вернувшийся в большую поп-музыку рэпер Джей-Зи получил дорогой предрождественский подарок, впрочем, как и его поклонники. Его новый альбом «Kingdom Come» стал самым популярным диском недели. «Do You Wanna Ride» — композиция из этого альбома.
Because it's a project, an experiment, wearing it, only its objects, an object for us to explore our prospects, sidestep cops on the way to the top, yes, as kids we would daydream, sitting on our steps, pointing at cars like, yeah, that's our sex, hustlers, profits, made our eyes stretch, so on see that spot, we started our trek.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Новый поворот в расследовании об отравлении Александра Литвиненко. Книга Тома Стоппарда на русском языке. Открытие необычного музея в немецком городе Губин.
Хотели ли бы вы стать землевладельцем? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, у нас есть еще целых 2 часа, чтобы с вами пообщаться.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.